Добрый вечер, не уделите ли минутку для разговора? За грубо сколоченным столом Пепе Лобо быстро переглядывается с Рикардо Мараньей, а потом обращает взор на незнакомца, только что остановившегося рядом с ними. От проблесковых вспышек маяка на Сан-Себастьяне то возникают, то вновь исчезают во тьме шляпа из белого индейского тростника, трость в руке, лицо с крючковатым носом. Расстегнутый серый редингот поверх жилета, мятые панталоны, неряшливый и без малейших претензий на элегантность. Длинные и густые бакенбарды, соединенные с усами, глаза сейчас кажутся очень темными и, вероятно, таят опасность. Не меньшую, чем заключена в набалдашнике трости, этот массивный бронзовый шар в форме грецкого ореха отменно хорош, если надо раскроить череп. «Чего надо?» — не вставая, осведомляется моряк. Подошедший скупо улыбается. Одними губами, коротко, но учтиво. Такая несколько утомленная учтивость. При этом в свете факелов блеснул и тотчас погас золотой зуб в углу рта. Тисон, комиссар полиции. Корсары снова переглядываются. Пепе Лобо явно заинтересован, Маранье по своему обыкновению исполнен глубочайшего безразличия. Бледный, тонкий, изящный, весь в черном, от галстука до сапог, молодой человек сидит, вытянув поврежденную ногу и откинувшись на спинку стула. Со стаканчиком водки в руке, а потому как Маранье держится, никак не скажешь, что пол бутылки уже гуляет в нем, с дымящейся в зубах сигарой, он медленно, нехотя поворачивает голову к подошедшему. Пепе Лобо знает, что помощник, как и он сам, полицейских не любит. Полицейских, военных моряков и таможенников. Да и вообще всех, кто прерывает чужие разговоры в 11 вечера, на калете, когда от хмеля путаются мысли и заплетается язык. «Вас спрашивают не кто вы, а что вам угодно», — уточняет он крайне неприязненно. Пепе Лобо, которому при слове «полиция» выпитое ударяет в голову, рассматривает комиссара, а тот принял нелюбезную реплику как должное и не потерял спокойствия. «Да нет», — соображает капитан, — «его, по всему судя, не прошибить таким вопросом, толстокож». Снова вспыхивает золотая коронка. Комиссар осклабился. Это просто механическое движение, полагающееся и производимое по должности, но и в нем та же подспудная скрытая угроза, что и в набалдашнике трости или в этих темных неподвижных глазах, столь далеких от губ, растянутых в любезной улыбке, словно их разделяет шагов 20. «Я по службе. Подумал, что, вероятно, вы сможете мне содействовать». «Вы нас знаете?» — спрашивает Лобо. «И вас, капитан, и вашего помощника. Мне положено». «Ну и зачем мы вам понадобились?» Тисон отвечает не сразу, а после секундного размышления, вероятнее всего о том, как поудобнее изложить дело. И вот, наконец, приступает. «Вообще-то мне необходимо переговорить с сеньором Мараньей. Сейчас, быть может, не самое подходящее время, но я знаю, вы скоро снимаетесь с якоря. Увидев вас здесь, я решил подойти и тем самым избавить от беспокойства завтра». Остается надеяться, думает Пепе Лобо, что помощник его не влип в какую-нибудь неприятность за двое суток до выхода в море. Ладно, как бы то ни было, это не его дело. И с этой мыслью он, уняв неизбежное любопытство, собирается встать из-за стола. В таком случае не стану мешать. Но Маранье, опустив ладонь на его руку, останавливает это едва начавшееся движение. «У меня от капитана секретов нет. Говорите при нем». Комиссар продолжает стоять и, похоже, колеблется. То ли вправду не может решиться, то ли изображает нерешительность. «Не знаю, право, должен ли я», и переводит глаза с одного на другого, как бы соображая, а вернее, ожидая слова или жеста. Однако оба моряка по-прежнему безмолвны и неподвижны. Пепе Лобо, оставшись сидеть, косит краем глаза на помощника, а тот взирает на комиссара с той же невозмутимостью, с какой ждет, налево или направо ляжет карта из-под руки банкомета. Капитан знает, в жадной и торопливой игре, которую ведет его помощник, он с самоубийственным размахом ежедневно ставит на кон свою жизнь. «Дело довольно деликатное, господа», — говорит комиссар. «Не хотелось бы, чтобы...» «Опустите преамбулу, а? И пониже». Тиссон берется за спинку свободного стула. «Позволите присесть?» Утвердительного ответа не следует, но и отказ тоже не прозвучал. Тогда, отодвинув стул, комиссар садится в некотором отдалении от стола, поставив между колен трость, а на нее повесив шляпу. «Ну что ж, приступим к существу дела. Есть сведения, что вы, сеньор Маранье, когда прибываете в Кадисе, время от времени совершаете рейсы на тот берег». Помощник глядит на него. Немигающие глаза, окруженные густой синевой и от лихорадки иногда блестящие особенно сильно, спокойны. «Не знаю, о каких рейсах речь», — отвечает он непринужденно. Полицейский, замолчав, понимающе склоняет голову и тотчас с полу оборачивается к морю, показывая этим движением, куда именно плавает Маранья. «В Эль-Пуэрто-де-Санта-Марию», — произносит он вслед за тем. «По ночам, на баркасе контрабандистов. Вчера ночью вы были там. Были и вернулись назад». Легкий, тотчас подавленный кашель. Маранья с великолепной дерзостью смеется ему в лицо. «Не понимаю, о чем вы, но в любом случае вас это никак не касается». Пепе Лобо в очередной раз видит тусклый блеск золотой коронки в красноватом свете факелов. «Да, не касается. Или, вернее сказать, не очень касается. Вопрос тот в другом. У меня есть основания полагать, что вояжи свои вы совершали на баркасе, хозяином которого, я интересуюсь, контрабандист по прозвищу Мулат». Маранья, нога на ногу, с показной, рассчитанной медлительностью, выпускает густой клуб сигарного дыма. Потом холодно пожимает плечами. «Ну, довольно. Доброй ночи». Рука с зажатой в пальцах сигарой поднимается, указывая в сторону берега и городских ворот. Однако Тиссон не трогается с места, сидит как сидел. «Адское терпение у человека», — отмечает про себя Пепе Лобо. Можно не сомневаться, что без этого полезнейшего качества людям его вонючего ремесла не обойтись. Однако, нетрудно представить себе, а черные и жесткие глаза человека, сидящего за столиком напротив, недвусмысленно подтверждают, что когда приходит час предъявить счет к оплате, полицейский отбрасывает эту свою церемонную мягкость. В нынешние времена никто не может поручиться, что не переступит закон, ну и значит, порог тюрьмы. Капитан, впрочем, убежден, что его помощник при всей своей молодости и дерзости и природной надменности, сейчас еще усиленный спиртным, чувствует это не хуже его самого, Пепе Лобо, привыкшего о людях судить по тому, как они смотрят и как молчат, а о птичке — по полету или по мету. «Вы неправильно меня поняли, сеньор. Я не собираюсь вытягивать из вас сведения о контрабанде». Услышав взрыв смеха, Пепе Лобо поворачивает голову к ближайшей таверне, где под звон гитар, мотая вздернутым подолом над высоко оголенными ногами, плесунья выбивает босыми пятками на дощатом помосте неистовую дробь. К общему веселью только что присоединились несколько испанских и британских офицеров. Глядя, как они рассаживаются, капитан кривится. Мелькнувшее среди испанцев знакомое лицо, инженер-капитан Лоренцо Веруэс, вызывает тягостные воспоминания и вполне свежую неприязнь. Нежданно пронесшийся перед глазами образ Лолиты Пальмы оживляет, будто встряхнув застарелую злобу. Подбавляет горечи в и без того мрачное расположение духа, в котором пребывает Пепе Лобо нынче вечером. «Дело тут более серьезное», — говорит между тем комиссар, обращаясь к Маранье. «Есть основания полагать, что кое-кто из лодочников-контрабандистов сносится с неприятелем. Передает ему сведения». Услышав такое, капитан моментально забывает и Лолиту, и Веруэса. «Не дай бог», — говорит он про себя, — «будьте вы все прокляты, и Рикардо Маранье, и бабок, которой он таскается по ночам в Эль-Пуэрто, и эта ищейка, взявшая след». Пепе, впрочем, полагает, что ночные приключения его помощника не слишком сильно осложнят ему жизнь. Через двое суток, если ветер позволит покинуть Кадисскую гавань, Кулебра, пополнив припасы, поставив все паруса и изготовив пушки, выйдет в море и начнет охоту. «Ничего об этом не знаю», — сухо произносит Маранья. Пепе Лобо отмечает, что юноша не изменился в лице и бесстрастен, как змея, свернувшаяся под камнем отдохнуть после обеда. Вот он сделал большой глоток и поставил опустевший стакан точно туда, откуда взял, в центр влажного кружка, оставшегося на столе. С этим же спокойствием он, разыгрывая трофеи, тянет жребий, вызывает человека на поединок или в треске рвущейся обшивки и пороховом дыму перепрыгивает на палубу чужого корабля. Все с той же невозмутимо презрительной миной, обращенной к жизни и к себе самому. «Бывает иногда так, что знаешь, да сам не знаешь, что знаешь», — замечает комиссар. «Ничем не могу помочь». Неловкое молчание. Наконец, полицейский поднимается из-за стола. Довольно неохотно. «Мы с вами в Кадисе», — роняет он. «Здесь контрабанда в порядке вещей, дело вполне житейское. А вот шпионаж нет. Тот, кто помогает бороться с ним, оказывает важную услугу Отечеству». В ответ следует издевательский сквозь зубы смешок. В свете факелов, в пульсирующем огне маяка, темные круги под глазами на бледном лице Марании особенно заметны. Смех обрывается влажным, рвущим нутро кашлем, который помощник душит, выронив сигару и прижав к губам поспешно выхваченный из-за обшлага платок. Потом с полнейшим равнодушием, даже не взглянув, есть ли на нем кровь, снова прячет на прежнее место. «Буду иметь в виду, особенно насчет Отечества». Комиссар глядит на него с новым интересом, так что Пепе Лобо не отделаться от неприятной мысли, что этот взгляд будто призван навсегда запечатлеть Маранью в памяти. «Дай срок, дерзкий мальчишка», — можно прочесть в складке поджатых губ. «Дай срок, придется и тебе расквитаться за свою наглость». Впрочем, этот Тиссон производит впечатление человека, отменно владеющего собой и хладнокровного, как рыба. «Короче говоря», — завершает свою мысль капитан, — «в карты с ними обоим лучше не садись. По лицу нипочем не поймешь, что у них на руках. Если вам вдруг найдется, что рассказать мне, я к вашим услугам», — примирительным тоном говорит комиссар. «И вас тоже рад буду видеть, сеньор капитан. Мой кабинет на улице Мирадор, как раз напротив новой тюрьмы». Надевает шляпу и уже взмахивает тростью, готовясь сделать первый шаг, но вдруг задерживается. «Да, вот еще что», — обращается он к Маранье. «Я бы на вашем месте впредь воздерживался от ночных прогулок. Это чревато неожиданными встречами. Может, вам выйти неприятность?» Юноша с нарочитой медлительностью поднимает на него глаза. Потом, слегка покивав, отъезжает вместе со стулом от стола и откидывает левую полу сюртука. Обнаруживается короткий пистолет флотского образца. Красноватый отблеск ложится на бронзовые щечки, лакированные деревянной рукояти. «Может, может. Может выйти, но может и войти. С тех пор, как изобретена эта штука, наладилось сообщение в оба конца». Комиссар, чуть наклонив голову и ковыряя песок кончиком трости, как будто погружается в размышления о пистолетах, выходах и каламбурах. Потом, коротко вздохнув, проводит рукой в воздухе, словно пером по бумаге. «Учту», — говорит он с обманчивой и никого не обманывающей мягкостью. «И еще мимоходом хочу напомнить, что в Кадисе ношение огнестрельного оружия гражданским лицам запрещено». Маранья выдерживает его взгляд с улыбкой, едва ли незадумчивой. Тени пляшут на его лице гитарным аккордом в такт. «Я сеньор, лицо не гражданское. Я помощник капитана на корабле Рисуэнья, имеющем королевское каперное свидетельство. Кроме того, сейчас мы находимся за городской чертой, а здесь ваши полномочия не действуют». Комиссар отдает преувеличенно церемонный полупоклон. «Учту и это». «И, может быть, когда все, наконец, учтете, отправитесь отсюда, куда подальше». Золото в углу рта вспыхивает в последний раз. «Да уж», — думает Пепе Лобо, — «комиссар живое воплощение больших неудобств, на которые может нарваться помощник, и не дай бог тому сойтись с ним на узкой дорожке закона и порядка. Моряки, воздерживаясь от комментариев, наблюдают, как Тисон поворачивается спиной и по песчаному берегу уходит в сторону перешейка и городских ворот. Маранья меланхолично созерцает пустой стакан. «Я спрошу еще бутылку?» «Не надо, я сам». Пепе Лобо все еще провожает полицейского взглядом. «А ты и вправду плавал в Эль-Пуэрто с этим мулатом?» «Может быть». «А ты знаешь, что он тип темный и скользкий?» «Да чепуха все это». Помощник пренебрежительно кривит губы. «И в любом случае меня это не касается». «Но этот хмырь кажется человеком осведомленным. Впрочем, ему положено быть таким. Ремесло его такое». Некоторое время оба молчат. Из харчевни поблизости по-прежнему долетают голоса и смех, там вовсю идет веселье. Комиссар уже скрылся во тьме под аркой Пуэрто де ла Калеты. «Если тут замешан шпионаж, и в самом деле хлопот не оберешься». «Ох, капитан, хоть ты не начинай, а? Довольно уже на сегодня». «Сегодня опять собираешься туда?» Марани не отвечает. Взял со стола стакан и вертит его в руках. «Пойми, это меняет дело», — говорит Пепе Лобо. «Хорош я буду, если тебя сцапают перед самым выходом в море. Рисковать нельзя». «Не беспокойся. Я не намерен сегодня покидать Кадис». «Дай слово». «Даже не подумаю. Моя личная жизнь — мое дело». «Ошибаешься. Не только твое. У тебя контракт. Я не могу лишиться помощника за двое суток до съема с якоря». Маранья угрюмо смотрит на дальние вспышки маяка. Пепе знает. Честное слово входит в краткий перечень тех очень немногих понятий, к которым помощник еще питает уважение. Ибо что для других, да безусловно и для капитана Кулебры тоже, есть звук пустой и ни к чему не обязывающий или тактическая уловка, то для него священно. Сдержать данное слово, чего бы это ни стоило, это еще одна черта его сумрачной и дерзкой натуры. Еще один, и не хуже любого другого, способ попытать судьбу. «Даю слово». Пепе Лобо допивает остатки и поднимается. «Пойду закажу еще. Заодно и облегчусь». Подойдя по песку к дощатому настилу у харчевни, велит подать бутылку вон на тот столик. Минует нескольких офицеров, среди которых сидит и капитан Веруэс, и понимает, тот увидел его и узнал. Корсар идет дальше. Туда, где под выступом бастиона Сан-Педро есть темный, пропахший мочой и сыростью закуток. Пепе справляет нужду, опершись одной рукой о стену, застегивается и тем же путем возвращается. Когда вновь вступает на помост, замечает, что спутники Веруэса с любопытством разглядывают его. Вероятно, капитан что-то рассказал им, а поскольку в числе собутыльников и двое в красных мундирах, можно предположить, что речь о Гибралтаре. Что ж, это уже не в первый раз. Он и Лолиту Пальму посвятил в подробности их сидения в плену. От этой мысли Пепе Лобо охватывает бешенство. Трудно пропустить мимо ушей слова «считают, что вы не кабальеро», прозвучавшие при их последнем разговоре. Он никогда ни на что не претендовал, но ему не нравятся такие аттестации за спиной на званых вечерах и раутах. И видеть, проходя мимо офицеров, потаенные усмешки на их лицах, тоже не нравится. Корсар идет дальше своей дорогой, но в памяти будто сами собой воскресают ночь на Гибралтаре, темный порт, напряженное ожидание, заколотый часовой, холодная вода, в которой плыли, пока не вскарабкались на борт тартаны и не оглушили вахтенного, и всплеск, раздавшийся, когда его тело упало в море, и как выбрали якорь, поставили парус и заскользили по черной глади бухты, взяв курс на восток и к свободе. А тем временем Веруэс и ему подобные безмятежно дрыхли да поджидали, когда их обменяют и отправят в Испанию, с целенькой, непорушенной честью, в отглаженных мундирах, да в спесивом сознании своего превосходства. Все они одного поля ягоды. Все. И тот желтоперый офицерик Барчук, который уже потом, после обмена, повстречав Пепе Лобо в Альхесиросе, попробовал было вызвать его на дуэль. Тогда капитан просто расхохотался ему в лицо да послал подальше. А вот сейчас все обстоит иначе. Или ему так кажется? Может, водка дает себя знать. Или гитары. Может, и тогда бы он повел себя не так, будь на месте того безмозглого сосунка Веруэс. Не успев осознать, что делает и к чему его действия могут привести, корсар вдруг развернулся и пошел к столику, за которым сидят офицеры. Мысль «а что же я делаю?» догнала его уже на полдороги. Но сворачивать поздно. Веруэс сидит в обществе троих испанцев и двоих англичан, капитана и лейтенанта британской морской пехоты. Испанцы все в капитанском чине. Один артиллерист, а двое носят светло-синие с желтым мундиры ирландского полка. При появлении Пепе вся компания удивленно уставилась на него. «Мы, кажется, с вами знакомы, сеньор?» Он спросил это у Веруэса, глядящего на него не без растерянности. Компания молчит, выжидательно молчит. Слышна только музыка из дверей харчевни. Совершенно очевидно, инженер-капитан не ожидал такого. Да и сам Пепе Лобо тоже. «Что, черт возьми, я делаю?» — вновь проносится в голове. «Во что встреваю? Да уж не спьяну ли?» «Кажется, знакомый», — следует ответ. Пепе Лобо безразлично и невозмутимо рассматривает атласно выбритый, и это в столь поздний час, подбородок, каштановые усы и отпущенные по моде бачки. Не дурен. Инженер-капитан, не абы что. И образование имеется, и будущность хороша, что на войне, что без войны. Таким везде и всегда дорожка укатана. «Настоящий кабальеро», — сказала бы Лолита Пальма. «А может, и в самом деле сказала». Как нельзя лучше годится, чтобы подать даме чистый надушенный платок или зачерпнуть святой воды на выходе с мессы. Вот и мне так кажется. Это ведь вы сидели на Гибралтаре, сложа руки, и ждали, когда вас обменяют с удобствами. Он обрывает речь. Веруэс, заморгав, слегка выпрямляется на стуле. Как и следовало ожидать, улыбки на лицах его спутников гаснут. Испанцы разевают рты. Англичане пока вообще не понимают, что происходит. Что? Я, сеньор, сидел там лишь потому, что дал честное слово, что не сбегу, как и вы. Веруэс выделяет надменным тоном три последних слова. Лобу нагло улыбается. Ну да, отчего же не посидеть под честное слово и в приятном обществе господ англичан? Вы, как я вижу, привязанности к ним не утратили. Офицер сдвигает брови. Первоначальная отрыпь начинает сменяться досадой. Пепе Лобо перехватывает быстрый взгляд, брошенный на прислоненную к стулу саблю, но сам он с пустыми руками. На берегу, и уж тем более, когда собирается пить, никогда не носит оружие. Никакого, даже матросского ножа. Этот урок он затвердил в ранней юности, насмотревшись то в одном, то в другом порту, как вешают людей. «Вы, сеньор, ссоры со мной ищете?» Корсар на мгновение добросовестно задумывается. Занятный вопрос, и вполне уместный, если учесть все обстоятельства. И вот, наконец, серьезно все рассмотрев, пожимает плечами и говорит с подкупающей искренностью: «Не знаю. Знаю только, что мне не нравится, как вы на меня смотрите. И что говорите, прямо или намеком, у меня за спиной». «Все сказанное я мог бы повторить вам прямо в глаза». «Что же, например?» «Например?» «Например, что на Гибралтаре вы вели себя неподобающим образом, что пренебрегли приличиями и правилами и сбежали, и по вашей милости мы все оказались в позорном положении». «Все? Вы, должно быть, про остолопов вроде вас и вам подобных?» Над столом проносится возмущенный ропот. К лицу Веруэса приливает кровь. В следующее мгновение он уже на ногах, но поднялся, как подобает воспитанному человеку, медленно и внешне сохраняя полное спокойствие. Только пальцы судорожно вцепились в край стола. И это доставляет Пепе Лобо жестокую радость. Прочие, переглянувшись, остаются сидеть. Англичане по-прежнему не понимают ни слова, но теперь им это и не нужно. Происходит нечто международное и в переводе не нуждается. Веруэс, словно поправляя, дотрагивается до черного форменного галстука, которым повязана его белоснежная сорочка. Видно, что сдерживаться стоит ему больших усилий. Одернув полы мундира, упирает руку в бедро и сверху вниз, благо дюймов на 6 выше ростом, смотрит на корсара. «Это низость, сеньор!» Пепелобо молчит. Слишком долго плавает он по морям, слишком многие виды видывал, чтобы не знать, слова обижают не сами по себе, а сообразно обстоятельствам. Молчит и лишь смотрит, так внимательно, как будто нож, которого у него нет, у него при себе. Смотрит снизу вверх, прикидывая, куда нанести удар, если Веруэс шевельнется, если, конечно, шевельнется. Будто прочитав его мысли, тот стоит неподвижно, смотрит испытующе. И с угрозой. Не сильнее той, что принято в его кругу, то есть вполне относительной. «Я требую, милостивый государь, решить этот вопрос достойно, как пристало людям чести». При слове «достойно» лицо Пепелобо кривится, едва ли не от сдерживаемого смеха. Давно не слыхали. «Бросьте, капитан, в самом-то деле словеса свои. Мы же с вами не при дворе и не в знаменном зале». Офицеры за столом ловят каждое слово. Куртка на корсаре расстегнута, руки чуть согнуты и отведены в стороны, как у борца. Он и похож на борца перед схваткой. Широкие плечи, крепкие руки. Чутьем прирожденного моряка, помноженным на богатый опыт приключений в портовых притонах и всего, что с ними связано неразрывно, он предугадывает вероятное развитие событий. Невероятное, впрочем, тоже. Оценивает риск. Это же чутье позволяет, не оглядываясь, почувствовать за спиной безмолвное присутствие Рикардо Мараньи. Маркизик нюхом учуял близкий скандал, приблизился к месту действия и стоит наготове, и весь облик его дышит угрозой. Хорошо бы, думает Пепелобо, чтобы не пришлось доставать то, что у помощника на левом боку, под сюртуком. Потому что с водкой не шути, а то она с тобой пошутит, тяжеловесно и не смешно. Вот, к примеру, как сейчас с ним. Поддался дурацкому побуждению, вот и стой теперь перед этим капитанишкой. Вперед нельзя, пока он ничего не предпринял, назад тоже, потому что без драки не обойтись. А все потому, что нарушил главное правило. Ни в том месте и ни в должное время не пей. «Я требую удовлетворения», — настойчиво говорит Веруэс. Корсар поверх его плеча глядит на перешеек, тянущийся до самого замка Санта-Каталина. Это единственное место, где можно вдали от нескромных глаз выяснить отношения, но и его, по счастью, отлив откроет лишь через 2 часа. Ему до смерти хочется сцепиться с этим фертом, но только, Боже, избави, не устраивать здесь поединок по всей его нелепой форме, с секундантами и протоколом. Бред какой-то. Дуэли запрещены законом. В самом лучшем случае он может лишиться каперского свидетельства и должности капитана Кулебры, не считая тех неприятностей, которые эта история доставит дону Эмилио и его сыну, и, само собой, Лолите Пальме. «Я через 2 суток снимаюсь с якоря», — нейтральным тоном отвечает он. Сказано так, как надо, с поднятой головой. Звучит, как если бы он размышлял вслух. Никто не посмеет сказать, что он сдрейфил. Веруэс оглядывается на своих. Один седоусый, благообразный артиллерийский капитан чуть заметно качает головой. Теперь колеблется Веруэс. Пепелобо чувствует это. В самом деле, лучше бы перенести на другой день. «Дону Лоренцо рано утром заступать в караул», — говорит седоусый. «На рассвете возвращаемся на Исла-де-Леон. Он, я и эти господа». Пепелобо с непроницаемым видом по-прежнему пристально смотрит на Веруэса. «Сложности, как я понимаю». «Похоже на то». Обе стороны пребывают в нерешительности, под которой Пепелобо лишь скрывает облегчение. «Погодим», — думает он, — «а там видно будет». Любопытно, а несостоявшийся противник тоже перевел дух? Он чувствует, что так оно и есть. «Что ж, в таком случае перенесем наш разговор». «Надеюсь, милостивый государь, ненадолго». «Бросьте вы своих милостивых государей, язык об них сломаешь». Я, дружище, тоже на это надеюсь. Хотя бы для того, чтобы оттереть вам с лица эту улыбочку. Артиллерист снова вспыхивает. Пепе Лобо кажется даже, в следующую секунду тот все же бросится на него. Если попробует дать пощечину, соображает он, отобью горлышко у бутылки и морду изрежу, а там будь что будет. «Я вам никакой не дружище», — с негодованием отвечает Веруэс. «Если бы сегодня ночью... Если бы да кабы...» Грубо расхохотавшись, корсар выуживает из кармана две серебряные монеты, швыряет их хозяину заведения, поворачивается к капитану спиной и идет прочь. Позади, сперва по дощатому настилу, а потом по песку, он слышит неровные шаги Рикардо Мараньи. «Не верю своим ушам. Мне проповеди читаешь о пользе благоразумия, а сам через 5 минут нарываешься на поединок». Пепе Лобо снова смеется. Теперь главным образом над собой. «Это все водка». Они идут по красноватому песку к лодкам, привязанным у мостков. Маранья поравнялся с капитаном и теперь прихрамывает рядом, иногда поглядывая на него в неверном свете факелов, воткнутых в песок. Поглядывает с любопытством, словно сегодня ночью увидел его впервые.